Глава 18. Сколько весят волшебные палочки? Проснувшись в воскресенье, Гарри не сразу осознал, что накануне произошло. В голове все перепуталось. Но сейчас он поговорит с Роном, и Рон, конечно, поверит ему. Гарри отдернул полог. Постель Рона пуста. Наверное, ушел завтракать. Гарри оделся и по винтовой лестнице сбежал в гостиную. Его появление встретил гром аплодисментов. Куда деваться? Идти в большой зал? Там гриффиндорцы обрушат шквал приветствий, как на героя. Остаться здесь? Опять пристанут братья Криви. Вон уже машут. Нет, сейчас надо все обсудить с Гермионой. И Гарри решительно двинулся к выходу. Толкнул портрет, выбрался на площадку и нос к носу столкнулся с Гермионой, державшей в руке многоэтажный бутерброд, завернутый в салфетку. «Привет!» Гермиона, развернув салфетку, протянула Гарри еду. «Это тебе. Может, прогуляемся?» «С радостью!» — благодарно согласился Гарри. Спустились на первый этаж, не заглянув в большой зал, пересекли холл, вышли наружу и быстро зашагали по лужайке в сторону озера. Корабль стоял у причала, отбрасывая на воду черную тень. Утро выдалось прохладным, они шли, жуя тосты, и Гарри без утайки поведал все Гермионе. Гермиона к его облегчению не усомнилась ни в едином слове. «Конечно, ты тут ни при чем», — кивнула Гермиона, выслушав рассказ о сцене в комнате с камином. «Видел бы ты себя со стороны, когда Дамблдор объявил Гарри Поттер». «Но кто? Кто же это сделал?» «Грюм прав, Гарри. Ученикам не под силу обмануть кубок и переступить линию Дамблдора». «Ты видел Рона?» — перебил ее Гарри.
«Да, во время завтрака», — замялась Гермиона.
Все еще думает, что это моих рук дело?
Нет, наверное, нет, кажется, не совсем.
Как это не совсем? Гарри, неужели тебе не ясно? Сплеснула руками Гермиона. Он просто слегка завидует.
Завидует, с сомнением протянул Гарри.
Чему завидовать-то? Хочет выставить себя идиотом перед всей школой?
Пойми, Гарри, принялась терпеливо объяснять Гермиона. Ты всегда в центре внимания.
Гарри хотел возразить что-то резкое, но Гермиона, не дав ему, продолжала.
Знаю, ты не виноват. Слава тебя не прельщает. Но пойми, Рона. Дома старшие братья. Все они в чем-то его превосходят. Ты его лучший друг, знаменитость. Он всегда в тени, когда вас видит вместе. Рон смирился с этим, никогда даже не заикнется. Но история с кубком — это уже чересчур.
Только этого не хватало. Передай ему. Я с радостью с ним поменяюсь. Пусть узнает, каково это. Куда ни пойдешь, люди всюду таращатся на твой шрам.
Не собираюсь ничего передавать. Поговори с ним сам, это единственный выход.
А я не собираюсь бегать за ним, как нянька, учить уму-разуму, — крикнул Гарри, спугнув дремавших на дереве сов. Может, он поверит, когда я сверну себе шею, поймет, какое это удовольствие, турнир.
Да, веселого мало. Вид у Гермиона был на редкости озабоченный. Знаешь, что надо сделать? Немедленно, как придем в замок.
Дать Рону хорошего пинка.
Написать Сириусу обо всем. Он просил все сообщать ему, держать в курсе дела. Как видно, предвидел что-то подобное. Я захватила с собой перо и пергамент.
Ничего не надо писать. Гарри обернулся, не подслушивает ли кто. Кругом ни души. И он продолжил. Сириус, сейчас же приехал только потому, что у меня слегка заболел шрам. Напиши я ему о турнире, он опять примчится.
Но это его решение. Он все равно об этом узнает.
Как?
Турнира не утаишь, Гермиона говорила очень серьезно. Турнир трех волшебников — знаменитое состязание. Ты тоже знаменитость. Удивлюсь, если в «Пророке» еще не вышла статья «Гарри Поттер — чемпион Хогвартса». Ты значишься в половине книг, а сам знаешь ком. Поверь, будет лучше, если Сириус все узнает от тебя самого.
«Ладно, напишу, ты права».
Гарри бросил в озеро последний кусок хлеба. Из воды высунулась огромная щупальца, схватила еду и исчезла. А друзья поспешили обратно в замок.
«Какую сову послать?» — спросил Гарри на лестнице. «Сириус просил больше не посылать буклю».
«Попроси у Рона, сычика».
«Ни за что!» — отрезал Гарри.
«Можно взять школьную».
Вошли в советник.
Гермиона дала Гарри кусок пергамента, перо и чернильницу и пошла ходить вдоль насестов, разглядывая почтовых сов. Гарри примостился у свободной стены и начал писать. «Дорогой Сириус, как ты просил, сообщаю тебе последние новости из Хогвартса. Ты, наверное, уже знаешь, что в этом году состоится турнир трех волшебников. Так вот, в субботу вечером меня выбрали четвертым чемпионом от Хогвартса. Понятия не имею, кто бросил в кубок мое имя. Я, конечно, не бросал. Другой чемпион от Хогвартса — Седрик Диггори из Пуффендуя».
Гарри поставил точку и задумался. Может, рассказать крестному о своих тревогах, поселившихся в сердце со вчерашнего вечера, но не нашел подходящих слов. И, обмакнув перо в чернила, коротко закончил. «Надеюсь, у вас с Клювокрылом все в порядке. Гарри».
«Все, Гермиона, написал».
Гарри поднялся с пола и отряхнул с мантии солому. На плечо села букля и протянула лапу. «Прости, я не могу тебя сегодня послать. Возьму одну из этих», — сказал он, оглядывая школьных сов.
Букля громко ухнула и так резко взлетела с плеча, что оставила на нем царапину. Опустилась на насест, повернувшись к Гарри хвостом. Так сидела все время, пока Гарри привязывал пергамент к ноге большой сипухи.
Сипуха улетела. Гарри хотел было погладить буклю, но та сердито щелкнула клювом и села под самый потолок, чтобы Гарри не мог к ней прикоснуться.
«Сперва Рон, а теперь и ты», — пробурчал Гарри. «Не моя это вина, а вы никак не можете этого понять».
Напрасно Гарри думал, что скоро все свыкнутся с его чемпионством и дела как-то наладятся. На другой день начались уроки, и он не мог больше избегать учеников других факультетов. Они, как и гриффиндорцы, считали, что Гарри сам бросил в кубок свое имя, с той только разницей, что в их глазах это не делало Гарри героем.
Пуффендуйцы, обычно дружившие с Гриффиндором, теперь изменили отношение ко всему факультету. Это понятно. Они считали, что Гарри покусился на славу их чемпиона Седрика Диггори. Пуффендуй не был избалован победами, а Седрик, как никто, завоевывал им награды. Однажды и вовсе обыграл Гриффиндор в квиддич.
Гарри убедился в этом на первом же уроке травологии. Его приятели Эрни Макмиллан и Джастин Финч-Флетчли молчали весь урок, хотя вместе работали у одного подноса, пересаживали прыгучие луковицы. Одна луковица, вырвавшись из рук, больно стукнула Гарри по лицу, и пуффендуйцы неожиданно для него ехидно прыснули. Даже профессор Стебль явно его сторонилась. Понятное дело, глава Пуффендуя. С Роном он так и не помирился. Гермиона в большом зале садилась между ними и как могла поддерживала беседу. С ней бывшие друзья говорили, но друг на друга старались не смотреть. Он всегда с радостью ожидал уроков Хагрида, но не сейчас. Очень уж не хотелось встречаться со слизеринцами. На первый урок защиты Малфой, как и следовало ожидать, явился с издевательской ухмылкой.
«Эй, парни, смотрите, кто здесь? Сам чемпион Гриффиндора!»
Увидев Гарри, обратился он к верным телохранителям, Крэббу и Гойлу.
«Захватили блокноты? Спешите взять автограф! Ему недолго осталось быть среди нас, грешных. На турнирах выживает, кошмар, половина участников. Сколько надеешься протянуть, Поттер? Держу пари, 10 минут первого тура, и тебе конец!»
Крэб и Гойл угодливо заржали, а Малфой притих. Из задней двери хижины вышел Хагрид, нагруженный шаткой башней из клеток, в каждой здоровенный соплохвост. Гарри объяснил, что соплы убивают друг друга из-за избытка подавляемой энергии, и ко всеобщему ужасу повелел. Чтобы дать ей выход, каждый участник должен надеть на соплохвоста ошейник и совершить с ним длительную прогулку. У задания был только один плюс. Малфой потерял дар речи.
«Вывести их на прогулку?»
Он заглянул в одну из коробок.
«Интересно, а на что мы нацепим ошейник? Вокруг жала? На хвостовое сопло или на присоску?»
«Очень просто. Посередине», — показал Хагрид. «Только это... наденьте... перчатки из драконьей кожи. А ты, Гарри, поди сюда. Подсобишь мне управиться вот с этой зверушкой».
На самом же деле он хотел побеседовать с Гарри наедине.
Класс отправился выгуливать зверушек, а Хагрид повернулся к Гарри.
«Так значит, ты будешь участвовать?» — начал он, сдвинув лохматые брови. «Турнир трех волшебников, чемпион школы».
«Один из двух», — поправил его Гарри. Из-под бровей тревожно блеснули черные глаза жуки.
«Ты не знаешь, кто тебе так удружил?»
«Значит, ты веришь? Веришь, что это не я?» В порыве благодарности Гарри чуть не бросился ему на шею.
«А то как же!» — кивнул Хагрид. «Ты сказал, что не ты. И я поверил. И Дамблдор тоже, и все.
Знать бы, кто это сделал!» Оба посмотрели на луг. Ученики рассыпались кто куда. Соплохвосты были уже 3 фута в длину, и силы хоть отбавляй. От мягкотелых, бесцветных, присмыкающихся не осталось и следа. Теперь на них был толстый, серый, вроде брони, панцирь. Походили они на помесь гигантского скорпиона и вытянутого краба, но голова и глаза еще толком не обозначились. Этими мощными существами управлять было очень трудно.
«Похоже, прогулка им по душе», —
довольно улыбнулся Хагрид. «Это он о соплохвостах», — понял Гарри. Ученики были явно не в восторге. То и дело из сопел вырывался огонь, толкая переросшего скорпиона вперед и сопровождающих волокло по земле 3 метра. Несчастные пытались подняться на ноги, но это им почти не удавалось.
«Ох уж не знаю!»
Хагрид вдруг тяжело вздохнул и с беспокойством взглянул на Гарри.
«Ты участник турнира. Вечно с тобой что-нибудь трясется».
Гарри промолчал. «Да, с ним вечно что-то случается. Вот и Гермиона сказала примерно то же во время прогулки вокруг озера. Именно из-за этого, считает она, Рон и перестал с ним разговаривать». Следующие несколько дней слились в сплошную черную полосу. Нечто похожее было на 2-м курсе. Тогда многие подозревали его в нападениях на школьников. Но Рон-то был на его стороне. Вернись его дружба, легче было бы переживать свалившуюся невзгоду. Но он не пойдет кланяться Рону, раз Рон не хочет мириться. Хотя ему так одиноко. Весь мир ополчился против. Он понимает пуффендуйцев, как это не обидно. Они ведь болеют за своего чемпиона. От слизеринцев ничего, кроме злобных выходок, он и не ждал. Они его терпеть не могут. Именно благодаря Гарри Гриффиндор обыгрывал их в квиддич и занимал 1-е место в межфакультетских соревнованиях. Но как тевранцы? Они-то могли бы болеть и за Седрика, и за него. Но нет. По-видимому, большинство считает, что он хотел обманным путем стяжать себе еще большую славу. И, конечно, Седрику роль чемпиона подходит куда больше. Он так красив. Темные волосы, серые глаза, прямой нос. Еще неизвестно, кем больше восхищаются, им или Крамом. Он сам видел, как 6-курсницы, охотившиеся за автографом Крама, умоляли Седрика расписаться у них на сумках. Ответа от Сириуса не было. Букля никак не желала сменить гнев на милость. Предсказания профессора Трелони с каждым днем становились все более зловещими. А на уроке профессора Флитвика он так плохо применял манящие чары, что один из всего класса, не считая, конечно, Невилла, получил дополнительное домашнее задание. Гермиона весь урок притягивала к себе все, что было в классе. Губки для доски, луноскопы, корзины для мусора. Они летели к ней, как будто она волшебный магнит. «Это совсем не трудно. Просто ты плохо сосредотачиваешься», — утешала его после урока Гермиона. «Ты не догадываешься, почему?» — мрачно спросил Гарри. Мимо как раз шел Седрик в окружении девушек с глуповато восторженными улыбками на лицах. При виде Гарри они округлили глаза, как будто столкнулись в коридоре замка с соплохвостом. Ну и пусть таращится. Вот двойной рог зельеварения — это действительно сущая пытка. 1.5 часа в подземелье со снегом и слизеринцами, а от них пощады не жди. Как он посмел стать чемпионом Хогвартса? Он уже еле вынес 1 пятницу. Гермиона сидела рядом, все время твердя шепотом: «Не обращай внимания, не обращай внимания». И сегодня, конечно, будет не лучше. После обеда они с Гермионой спустились в подземелье. Возле двери лаборатории толпились слизеринцы, У каждого на груди был большой значок. «Неужели говне?» — мелькнула безумная догадка. И тут же ее опровергла ярко горевшая в полутьме коридора надпись. «Седрика поддержим, он настоящий чемпион».
«Нравится, Поттер?»
— заметив Гарри, воскликнул Малфой.
«Но это еще не все. Полюбуйся».
Он нажал на значок. Красная надпись исчезла. Ее сменила зеленая. «Гарри Поттер, ты смердяк, задавала и дурак». Слизеринцы загоготали. Все как один нажали на значки, и на Гарри отовсюду теперь смотрели блестящие зеленые буквы. Гарри невольно залился краской.
«Очень смешно!» —
язвительно бросила Гермиона, презрительно глядя на группу слизеринских девчонок во главе с Пенси Паркинсон, смеявшихся громче всех.
«Вверх остроумие!»
Рон стоял у стенки вместе с Дином и Симусом. Конечно, он не смеялся, но и не вступился за Гарри.
«Дать тебе, Грейнджер!»
— Малфой протянул Гермионе значок.
«Ой, не дотрагивайся до меня! Я только что вымыл руки. Видишь, какие чистые! Не хочу испачкаться о какую-то грязнокровку!»
И Гарри не выдержал. Подавляемый гнев прорвался наружу. Не отдавая себе отчета, он выхватил из кармана волшебную палочку, и слизеринцы, в испуге отпрянув, бросились на утек.
«Гарри!»
— предупреждающе крикнула Гермиона.
«Что ж, давай сразимся!»
Малфой невозмутимо вынул свою волшебную палочку.
«Грюма здесь нет, защитить тебя некому. Начинай, коль такой храбрый!»
Долю секунды они смотрели друг другу в глаза и затем одновременно крикнули.
«Фурункулюс! Дантиссимус!»
Из палочек выскочили лучи и на полдороге столкнулись и срикошетили. Луч Гарри угодил в физиономию Гойла, луч Малфоя — в Гермиону. Гойл взвыл и схватился за нос, который покрылся огромными безобразными нарывами. Гермиона прижала ладонь ко рту и залилась слезами.
«Гермиона, что с тобой?»
— воскликнул Рон, бросился к ней и отнял от рта руку. Зрелище предстало не из приятных. Верхние резцы у Гермионы, которые и без того выдавались, стали вдруг расти с ужасающей быстротой. Секунду-другую она походила на бобра, но зубы все росли, перешагнули губу и уже достигли подбородка. Гермиона в ужасе их ощупала, и из груди у нее вырвался отчаянный вопль.
«Отчего здесь такой шум?»
— проговорил убийственно вкрадчивый голос. У дверей лаборатории появился Снег. Слизеринцы начали наперебой объяснять.
Снег указал длинным желтым пальцем на Малфоя. «Рассказывай ты, Драко!» «Поттер, на меня напал, сэр!»
«Мы напали друг на друга одновременно», — возразил Гарри.
«А его луч попал в Гойла, видите?»
Снег осмотрел Гойла. Лицо того походило на иллюстрацию из домашнего пособия по ядовитым грибам.
«Ступай в больничное крыло», — распорядился Снег.
«Смотрите, что Малфой сделал с Гермионой!» — воззвал к нему Рон.
Гермиона пыталась руками прикрыть растущие зубы, но они уже коснулись воротника мантии. Подошедшие слизеринки тыкали в нее пальцами из-за спины Снега, кривляясь от едва сдерживаемого смеха. Снег холодно взглянул на нее.
«Если есть какие-то изменения, то весьма незначительные», — заключил он.
Гермиона громко всхлипнула, повернулась на каблуках и побежала к лестнице, ведущей наверх. Гарри и Рон, к счастью, вместе заорали на Снега. К счастью, потому что оба их голоса эхом отдавались в гулком каменном коридоре, и учитель точно не слышал, что именно они обрушили на него. Но общий смысл до него дошел.
«Угомонились», — шелковым голосом молвил Снег.
«А теперь слушайте. -50 очков Гриффиндору. Поттер и Уизли останутся после урока, и я объявлю, в чем будет состоять наказание. А теперь в класс! Не то будете наказаны на неделю!» В ушах у Гарри звенело. «Такая несправедливость! Заклясть бы самого Снега! Пусть рассыплется на 1000 слизняков!» Гарри прошел в конец класса и бросил сумку на парту. Рона тоже трясло от гнева. На миг Гарри показалось, что у них с Роном нет никакой размолвки, но только на миг. Рон сел рядом с Дином и Симусом, а Гарри опять остался один. В другом конце класса Малфой, повернувшись спиной к снегу, нажал на значок и хихикнул. Зеленая вспышка «Поттер-смердяк» опять развлекла слизеринцев. Гарри сидел на уроке и воображал всякие ужасы. Вот он применил к снегу заклятие Круциатус. Интересно, как его применяют? Снег падает навзничь, извивается, как паук, дергает руками и ногами.
«Займемся противоядиями»,
— настоящий снег обвел класс злобно поблескивающими глазками.
«Составы у вас готовы? Теперь осторожно заварите их. После чего мы кого-нибудь выберем и попробуем на нем их действие».
Его глаза встретили взгляд Гарри. И Гарри понял. Снег сейчас отравит его. Ему отчетливо представилась картина. Он схватил свой котел, подбежал к профессору и опрокинул посудину на ненавистную голову. Мечты о расправе над снегом прервал стук в дверь. В класс шмыгнул Колин Криви и, одарив Гарри сияющей улыбкой, подошел к снегу.
«В чем дело?»
— сухо спросил декан Слизерина. «Простите, сэр, но Гарри Поттера вызывает наверх». Снег, нагнувшись, приблизил к Колину крючковатый нос, и улыбка сползла с восторженного лица малютки.
«Поттеру предстоит еще час работы с зельями. Наверх он поднимется после урока».
Колин покраснел. «Сэр, сэр, его ждет мистер Бэгмен», — испуганно проговорил он. «Все чемпионы должны идти. Их, по-моему, будут фотографировать».
«Фотографировать? Ну зачем? Зачем он это сказал?»
Гарри кинул взгляд на Рона. Тот демонстративно смотрел в потолок.
«Хорошо, хорошо», — прошипел снег. «Оставь, Поттер, здесь сумку. Ты мне еще будешь нужен».
«Пожалуйста, сэр. Гарри, надо взять сумку с собой. Все чемпионы там...»
«Очень хорошо!» — рявкнул снег. «Бери свою сумку и вон с моих глаз!»
Гарри перекинул сумку через плечо и пошел к двери. Вслед ему на всех столах слизеринцев зажглись зеленые буквы. «Гарри Поттер, ты смердяк!»
«Как удивительно, правда, Гарри?»
— затараторил Колин. Стоило только Гарри закрыть за собой дверь.
«Только представь себе, ты чемпион!»
«Да, удивительно», — тяжело вздохнул Гарри, поднимаясь в холл.
«А для чего они будут фотографировать?» «Думаю, для пророка».
«Только этого не хватало.
Известность моя растет». «Желаю удачи», —
попрощался у двери Колин. Гарри постучал и вошел. Он очутился в небольшой аудитории. Большинство столов сдвинуты в конец, образуя в центре пустое пространство. Три составлены вместе перед доской и накрыты длинной бархатной скатертью. За ними пять кресел. В одном сидит Людо, беседуя с незнакомой ведьмой в алой мантии. Виктор Крам по обыкновению задумчиво стоит в стороне от всех. Седрик и Флер беседуют. Вид у нее довольный, не то что в день приезда. Она то и дело откидывает голову, и длинные белокурые волосы на свету красиво переливаются. Пузатый коротышка с большой черной камерой, слегка дымившийся, краем глаза любуется ею. Увидев Гарри, Бэгмен вскочил и радостно запрыгал к нему.
«А вот и четвертый чемпион! Входи, Гарри, входи! Не волнуйся, это просто церемония проверки волшебных палочек. Сейчас подойдут члены судейской бригады».
«Проверка волшебных палочек?» — озадаченно переспросил Гарри.
«Необходимо проверить, в каком они состоянии, нет ли поломок. Это ваш главный инструмент в соревнованиях. Специалист в этой области сейчас наверху с директором. После церемонии вас будут фотографировать. Познакомься, Рита Скиттер».
Бэгмен жестом указал на женщину в алой мантии.
«Она делает небольшой материал о турнире для пророка».
«Не такой уж и небольшой, Люда», —
поправила Рита, впившись взглядом в Гарри. Волосы у нее уложены в причудливое сооружение из тугих локонов, нелепо сочетающиеся с массивным подбородком. Очки отделаны драгоценностями. Толстые пальцы, сжимающие крокодиловой кожи сумочку, завершаются длиннейшими ногтями, покрытыми пунцовым лаком.
«Нельзя ли до начала церемонии взять у Гарри коротенькое интервью?» — обратилась она к Бэгмену, не отрывая от Гарри глаз. «Самый юный чемпион, несомненно, прибавит статьи живости».
«Ну, разумеется, Гарри, ты не возражаешь?»
— протянул Гарри.
— Вот и отлично.
Красные когти железной хваткой вцепились Гарри в руку повыше локтя. Журналистка потащила его из комнаты и толкнула в соседнюю дверь.
— Там очень шумно, — сказала она. — Побеседуем лучше здесь, в тихой, уютной обстановке.
Гарри растерянно взглянул на нее. Они оказались в каморке для ведер и швабр.
— Входи, тут отлично. Вот так.
Рита осторожно опустилась на перевернутое ведро, усадила Гарри на картонную коробку и закрыла плотно дверь. Каморка погрузилась в темноту.
«Что ж, приступим!»
Раскрыв крокодиловую сумочку, она извлекла горсть свечей, волшебной палочкой повесила в воздухе и зажгла.
«Гарри, ты не против прытко пишущего пера? Так я смогу более естественно говорить с тобой».
«А что это такое?»
Рита Скитер широко улыбнулась. И Гарри сосчитал у нее во рту 3 золотых зуба. Рита вынула из сумочки длинное ядовито-зеленое перо и свиток пергамента. Растянула его между ними на ящике из-под универсального волшебного пятновыводителя миссис Чистикс. Сунула в рот кончик пера, пососала и с явным облегчением поставила вертикально на пергамент. Перо, слегка подрагивая, закачалось на кончике.
«Проба! Я Рита Скитер, репортер «Пророка».»
Гарри взглянул на перо. Не успела Рита открыть рта, как перо само понеслось по пергаменту.
«Рита Скитер, привлекательная блондинка, 43 лет. Ее острое перо проткнуло немало раздутых репутаций». «Отлично», — сказала Рита. Оторвала сверху кусок пергамента, скомкала его и сунула в сумочку. «Так-так», — наклонилась она к Гарри. «Что же побудило тебя стать участником турнира?»
Опять протянул Гарри. Хотел было что-то сказать, но перо уже строчило.
«Безобразный шрам, подарок трагического прошлого, портит во всем остальном очаровательное лицо Гарри Поттера, чьи глаза...» «Не обращай на перо внимания, Гарри», — приказала его обладательница.
Испытывая непреодолимое отвращение, Гарри перевел взгляд на Риту.
«Почему ты решил бросить в кубок свое имя?»
«Я его не бросал. Я не знаю, как мое имя попало в кубок огня. Я не подходил к нему».
Рита Скитер вскинула густо очерченную бровь.
«Тебе ничего не будет, Гарри, не бойся. Мы все знаем, что ты нарушил запрет. Но, пожалуйста, не волнуйся. Наши читатели любят бунтарей».
«Но я и не думал ничего нарушать. Я не знаю, кто...»
«Что ты чувствуешь перед состязаниями? Взволнован? Нервничаешь?»
«Я еще не знаю. Да, наверное, нервничаю», — сказал Гарри, и внутри у него ёкнуло.
«В прошлом несколько чемпионов погибло», — жестко произнесла Рита. «Ты об этом подумал?»
«Но ведь, говорят, в этом году будет не так опасно».
Между тем перо на пергаменте все строчило и строчило, туда-сюда, туда-сюда, как на коньках.
«Разумеется, ты и раньше сталкивался со смертью». Она пристально смотрела на него. «Что ты тогда испытывал?»
Который раз протянул Гарри.
«Может, полученная в детстве травма тебя подстегнула? И ты захотел как-то себя проявить, подтвердить свою славу? Не потому ли ты поддался искушению?»
«Не поддавался я никакому искушению!» — начал сердиться Гарри.
«Ты помнишь своих родителей?»
— сменила тему Рита.
«Нет».
«Как тебе кажется, они бы обрадовались, узнав, что их сын — участник турнира 3 волшебников? Гордились бы тобой, беспокоились? Или бы им это не понравилось?»
Гарри разозлился. «Да откуда ему знать мнение родителей, останься они в живых? А эта ведьма так и сверлит его взглядом!» Гарри нахмурился и, стараясь не видеть ее глаз, смотрел, что пишет перо.
«Когда наша беседа затронула его родителей, эти изумрудные глаза наполнились слезами. Он едва их помнит».
«Нет у меня в глазах никаких слез!» — крикнул Гарри.
Рита Скитер не успела ничего ответить. Дверь отворилась. Гарри от яркого света замигал и обернулся. В проеме двери стоял Альбус Дамблдор и глядел на репортера Пророка и его жертву, едва умещавшихся в тесном чулане.
«Дамблдор!» — возликовала Рита Скитер.
Перо с пергаментом в мгновение ока исчезли с коробки пятновыводителя. Когти журналистки поспешно защелкнули застежку на крокодиловой сумочке.
«Как поживаете?»
Рита встала и протянула директору Хогвартса крупную мужскую длань.
«Надеюсь, вы видели мою летнюю статью о международной конференции колдунов?»
«Отменно омерзительно!» — блеснул очками Дамблдор. «Особенно меня потешил
мой собственный образ выжившего из ума болтуна.
Рита Скитер немало не смутилась.
«Я только хотела подчеркнуть старомодность некоторых ваших идей и то, что многие простые волшебники...»
«Был бы счастлив узнать подоплеку ваших инсинуаций, Рита», — сказал Дамблдор. «Но, боюсь, придется перенести нашу беседу на другое время. Сию минуту начнется церемония проверки палочек, а один из чемпионов упрятан в чулан для щеток и веников».
Радуясь избавлению от Риты Скитер, Гарри поспешил вернуться в класс. Чемпионы сидели на стульях у двери, и он занял место рядом с Седриком. За накрытым бархатной скатертью столом уже восседали четверо судей: профессор Каркаров, мадам Максим, мистер Крауч и Люда Бегман. Рита расположилась в углу, вынула из сумки начатую статью, разгладила ее на колени и, пососав кончик прытко пишущего пера, водрузила его стаймя на пергамент.
«Позвольте представить вам мистера Олливандера», — обратился к чемпионам Дамблдор, заняв место за столом судей. «Он проверит ваши палочки, дабы убедиться в их готовности к турнирным сражениям».
Гарри повернулся к окну. Там стоял пожилой волшебник с большими светло-серыми глазами. «Да ведь это его старый знакомый! Именно у него 3 года назад Гарри купил свою волшебную палочку!»
«Мадемуазель де Лакур, начнем с вас, если не возражаете».
Мистер Оливандер вышел на середину класса. Флер де Лакур легкой походкой подошла к нему и протянула палочку. Протянул Оливандер, повертел ее в длинных пальцах, как дирижерскую палочку. Из палочки посыпался сноп розовых и золотых искр. Мастер поднес ее к глазам и внимательно рассмотрел.
«Ясно»,
— сказал он спокойно.
20 сантиметров, не гнется, а розовое дерево. Боже милостивый! Содержит
волос с головы Вейлы, моей грандмаман.
Вот почему она так похожа на Вейлу. Надо будет сказать Рону, — подумал Гарри, и тут же вспомнил, что они с Роном поссорились.
«Да-да»,
— сказал Оливандер.
«Я никогда не использовал для палочек ее волос. Слишком уж они получаются темпераментные. Но каждому свое, если она вам подходит».
Мистер Оливандер пробежал пальцами по палочке, проверяя, нет ли царапин или каких неровностей.
«Орхидеус!»
— воскликнул он. Из палочки выскочил букет орхидей, и он протянул их Флер.
«Мистер Дигори, ваша очередь».
Флер полетела на свое место, по пути одарив Седрика улыбкой.
«А, узнаю свое изделие!»
— заметно оживился мистер Оливандер, беря палочку Седрика.
«Прекрасную помню. Содержит один волос из хвоста уникального экземпляра жеребца-единорога, около 2 метра в холке. Чуть не проткнул меня рогом, когда я дернул его за хвост. 35 сантиметров, ясень, хорошая упругость. Регулярно ее чистите?»
«Вчера вечером полировал», — улыбнулся Седрик. Гарри взглянул на свою палочку. Вся в отпечатках пальцев. Попытался полой мантии незаметно стереть их. Из нее сразу же посыпались золотистые искры. Флер де Лакур свысока глянула на него, и Гарри все оставил как есть. Мистер Оливандер выпустил из палочки Седрика серебристую спираль дыма на весь класс. Остался ею вполне доволен и пригласил на середину комнаты Крама. Виктор Крам встал, повел плечами, ссутулился и в развалку подошел к мастеру. Протянул палочку и, сунув руки в карманы, нахмурился.
Если не ошибаюсь, творение Григоровича. Прекрасный мастер. Хотя стиль не совсем тот, какой... Но это ладно».
Он поднес палочку к глазам и тщательно рассматривал ее, вертя так и этак.
«Да. Саксаул и сухожилие дракона», — метнул он взгляд на Крама.
Крам кивнул.
«Толстовато, довольно жесткое, 27 сантиметров. Авис!»
Палочка из саксаула выстрелила, как ружье. Из дула выпорхнула стайка щебечущих птичек и вылетела в окно навстречу солнцу.
«Отлично», — сказал Оливандер, возвращая к раму его палочку. «Кто у нас еще остался?» «Поттер!» Гарри поднялся с места, прошел мимо крама и протянул свою палочку.
«О-о-о!»
— расцвел мистер Оливандер. Глаза его вдруг вспыхнули.
«Я очень хорошо ее помню».
И Гарри тоже помнил, словно это было вчера. Летом 3 года назад они вместе с Хагридом зашли в магазин мистера Оливандера купить волшебную палочку. Хозяин сделал все необходимые измерения и стал протягивать ему палочку за палочкой. Гарри перебрал, кажется, все волшебные палочки, взвешивая их на ладони, пока не нашел ту, что нужно. Вот эту самую палочку из астралиста, 11 дюймов длиной, содержащую перо из хвоста феникса. Мистер Оливандер тогда несказанно удивился, что Гарри и палочка так подошли друг к другу.
«Любопытно, любопытно», — бормотал он,
и объяснил, почему только после вопроса Гарри. Оказалось, что перо феникса от той же самой птицы, что подарило сердцевину волшебной палочке Волан-де-Морта. Этого Гарри никому не рассказывал. Он любил свою палочку. А что до родства с палочкой темного лорда, ну и пусть. С тетей Петуньей то же самое. Так получилось, и ничего не поделаешь. Только бы мистер Оливандер не упомянул об этом сейчас, услыхав такое, прыткое перо от избытка чувств взорвется. Мистер Оливандер изучал его палочку дольше всех. Наконец спустил из нее фонтан вина и возвестил, что палочка по-прежнему пребывает в безупречном состоянии.
«Благодарю всех», — сказал стоящий за судейским столом Дамблдор. «Возвращайтесь на занятия. А, хотя, пожалуй, можете идти обедать, урок вот-вот кончится».
Ну, наконец-то сегодня случилось что-то хорошее. Гарри уже собрался уходить, но толстяк с камерой вскочил и прокашлялся.
«А снимки, Дамблдор, снимки!» — заволновался Бэгман. «Всех судей и участников. Что вы скажете, Рита?»
«Да, конечно. Сначала всех вместе», — она опять впилась взглядом в Гарри, «а потом по отдельности».
Фотографу пришлось таки изрядно потрудиться. Мадам Максим заслоняла всех, какой ракурс ни возьми, а ему отойти некуда, чтобы великанша попала в кадр. В конце концов, ей пришлось сесть, а все остальные встали вокруг. Каркаров наматывал на палец козлиную бородку, чтобы получился еще один завиток. Крам, привыкший фотографироваться, занял место позади, не хотел выпячиваться. Фотограф желал выдвинуть на первый план флер, но Рита опередила его, поместив в центр Гарри. А когда снимок был готов, настояла, чтобы участников турнира сняли еще и по отдельности. Наконец все были отпущены. Гарри пошел обедать, Гермиона все не было. Наверное, уменьшает зубы в больничном отсеке. Поел один и пошел в свою башню, думая по дороге о манящих чарах. В спальне был один Рон.
«К тебе сова прилетела», — буркнул он и махнул в сторону кровати Гарри. На подушке его поджидала большая сипуха.
«Спасибо».
«Снег определил наказание. Завтра вечером работать у него в классе». И, не взглянув на Гарри, вышел из комнаты.
Гарри хотел побежать за ним, поговорить или дать за трещину. Неплохо и то, и другое. Но ответ Сириуса перевесил. Гарри подошел к сове и отвязал письмо.
«Гарри», — писал Сириус, — «я не могу сказать в письме все, что хочу. Слишком опасно. А вдруг сову перехватят? Нам нужно переговорить с глазу на глаз. Сделай так, чтобы мы могли встретиться у камина в вашей гостиной в час ночи с 21 на 22 ноября. Я как никто знаю, что ты сам себе лучший страж. А рядом с Дамблдором и Грюмом вряд ли кто отважится причинить тебе вред. Но кто-то, явно могущественный, замыслил недоброе. Ведь твое имя попало в кубок, под самым носом у Дамблдора. Будь начеку, Гарри. Я по-прежнему хочу знать обо всем необычном, что происходит в замке. А 22 ноября дай мне знать как можно быстрее. Сириус».